Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая отделом Галереи сибирского искусства Ольга Петровна Юрчук. Добрый день, Ольга Петровна!
Добрый день!
25 сентября в вашем отделе, то есть Галерея сибирского искусства, открылась выставка «Бубновый валет» из Государственного русского музея. Ну, давно крупнейшие музеи России не баловали иркутскую публику выставками такого плана. Вот что случилось? Как она оказалась в Иркутске?
Выставка была организована в рамках подписанного в этом году соглашения между Иркутским областным художественным музеем и Государственным русским музеем и является частью долгосрочного сотрудничества. Так что мы надеемся, что эта связь, эта ниточка, протянувшаяся между Санкт-Петербургом и Иркутском, только будет укрепляться. И эта выставка первая в ряду из многих.
Спасибо. Ну вот в прошлой передаче с Анной Сергеевной Потаповой мы рассказывали нашим радиослушателям о движении «Бубновый валет». Но давайте вспомним, как все это было. «Бубновый валет» — это группа русских художников-авангардистов, оформившаяся в 1910-1912 годах на базе одноименной московской выставки 1910 года, а на следующий год преобразовавшееся в общество со своим уставом. Выставка эта проходила на Воздвиженке в Доме экономического общества офицеров, пользовалась огромным интересом публики, сопровождалась шумихой в прессе, печатавшей множество карикатур, фельетонов и язвительных репортажей о ней. Как писал Максимилиан Волошин, еще до своего открытия «Бубновый валет» одним своим именем вызывал единодушное негодование московских ценителей искусства. Одни намекали, что выставка не открывается так долго, потому что ее запретил градоначальник ввиду пресечения азартных игр, другие острили: «Славны бубны за горами! Ни с чего так с бубен!» И все без исключения называли ее «червонным валетом». Кто-то из сочувствующих объяснил, что бубновая масть обозначает страсть, а валет — молодой человек. Так все-таки, почему такое странное название этой выставки?
Это обусловлено простой причиной. Они хотели эпатировать публику и бросить вызов примычному восприятию искусства. Им было невыносимо противен пафос академической традиции, которая в то время утратила живое творческое отношение к миру. Бубнового валета, как их называли, стремились утвердить нарочито вульгарным названием свое полнокровное жизнерадостное ощущение мира.
Ну вот, вы знаете, я просто хочу процитировать одного из основателя вот этого движения, Михаила Ларионова. Поясняя свой выбор, художник говорил: «Слишком много претензиозных названий. Как протест мы решили, чем хуже, тем лучше. Что может быть нелепее бубнового валета?» Это наименование казалось в те времена настолько неприличным, что хозяева здания экономического общества офицеров долго сопротивлялись, полагая, что подобная выставка будет просто шокировать почтеннейших прохожих. Ну вот, «Бубновый валет» вызывал ассоциации с гаданиями, даже с криминальным миром, где процветали азартные игры. Но соображения морали выступили коммерческому расчету, и, как вы правильно сказали, это название эпатировало с одной стороны, а с другой стороны привлекало публику. Ну вот у меня еще один вопрос. На открытии выставки, которая прошла в Галерее сибирского искусства, вы и ваши коллеги прикололи к платью карту не с бубновым валетом, а с бубновой дамой. Почему?
Потому что научные сотрудники в Галерее сибирского искусства все-таки дамы. Это был своеобразный перформанс или акция и дань памяти эпатажу тех лет. И еще одна из причин, почему взяли именно бубновую даму. Один из членов, участников этой выставки, первой выставки 1910 года, была Наталья Ларионова. И вот благодаря тоже своей эпатажности, своему таланту, журналисты, газетчики окрестили ее Бубновой дамой.
Я прошу прощения, Наталья Ларионова или Наталья Гончарова?
Ой, простите, Наталья Гончарова.
Наталья Гончарова, да?
Ну, вот перепутала, потому что они все же были вместе, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова.
Тем более она и портрет его написала, этот портрет экспонируется у нас на выставке, кстати, очень интересный портрет, и вот я буду очень рада, если наши радиослушатели придут на эту выставку для того, чтобы посмотреть, кстати, портреты той же самой Натальи Гончаровой. Кстати, она тоже очень любила эпатировать публику, и вот критики расценивали ее творчество как свидетельство эклектизма и неразборчивости, импрессионизм, кубизм, футуризм, лучизм, какая-то теория какого-то Фирсова. А где же сама Наталья Гончарова, ее художническое «я»? И вот среди художников русского авангарда Гончарова первая смогла покорить публику и добиться общественного признания. Кстати, иногда она принимала такие комические формы. Дягилев рассказывал: «Самый знаменитый из этих передовых художников – женщина. Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская молодежь. Но самое любопытное, ей подражает не только как художнику, но и внешне. Это она вела в моду рубашку-платье, черную с белым, синюю с рыжим, но это еще ничего. Она нарисовала себе цветы на лице, и вскоре знать и богема выехали с лошадьми, домами, слонами на щеках, на шее, на лбу, что не мешает этой Гончаровой быть большим художником». Вот, кстати, еще один вопрос. Кстати, вчера, вот когда я была у вас в галерее, еще раз смотрела эту выставку, я задала этот вопрос вот нашей коллеге Марии Мышенковой, которая также является одним из участников наших прогулок по музею. А все-таки кто первый-то нарисовал на своих щеках рисунки? Бурлюк или Гончарова?
Мы уже, к сожалению, наверное, это не узнаем, но вот по воспоминаниям с 1913 года Михаил Ларионов и Наталья Гончарова и многие еще другие художники-авангардисты начали писать не на холстах, а на своем теле. Причем не только вот на лице, но и действительно на теле. То есть раскрашивал вплоть до груди женской. Делались эскизы, даже трактат был выпущен с футуристическими такими раскрасками и эскизами.
Ну вот мы начали с вами называть имена художников, а вообще вот сколько работ всего привезли нам наши коллеги из Санкт-Петербурга, разместили их на выставке, и какие художники на ней представлены. Ну и еще один вопрос, а какой временной период охватывает вот эти произведения?
Впервые в Иркутске будут представлены более 40 работ выдающихся русских художников раннего авангарда. Будут представлены...
Но они уже не
да,
будут,
они
представлены.
Уже представлены. Я это, наверное, больше говорю для зрителей, которые придут и увидят замечательные полотна таких художников, как Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Александр Куприн, Давид Бурлюк, Наталья Гончарова, Владимир Татлин, Александр Шевченко, Алексей Моргунов, Александр Осьмеркин. Если говорить о временном периоде, который охватывает произведения на выставке, то временные границы достаточно широкие. Самые ранние работы датируются 1908 годом. Это «Азалия» в горшке Петра Кончаловского, в которой мы видим явное увлечение автором живописи Винсента Ван Гога, «Гвоздика» Владимира Татлина, соединяющая в себе импрессионизм и примитивизм, «Провинциальный пейзаж» Натальи Гончаровой, в котором угадываются черты фавизма. А наиболее поздние работы принадлежат послевоенному периоду творчества Петра Кончаловского, конечно же, созданные уже в реалистическом ключе.
Вы знаете, я хочу сейчас вспомнить все-таки роман Алексея Толстого «Хождение по мукам». Я его прочитала как раз вот перед тем, как сегодня прийти сюда, в эту студию, и нашла, на мой взгляд, такую очень интересную, познавательную выдержку. Из этого романа я хочу сейчас нашим радиослушателям прочитать. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее всегда был образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы. Она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины, Последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой. Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, вся эта чугунная, циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения. А вот как воспринимают эти работы наши посетители, вот та же, как героиня романа Толстого? И вот работы каких авторов привлекают наибольшее внимание?
Несмотря на то, что эти работы написаны некоторые даже более чем 100 лет назад, они по-прежнему шокируют публику. Многие удивляются. Конечно же, приходят ценители, которые стоят подолгу и рассматривают работы. Привлекает, конечно, внимание портрет Михаила Ларионова и его взводного, кисти Натальи Гончаровой. Конечно же, радуют произведения, поздние произведения Петра Кончаловского и Ильи Машкова, где уже такая полнокровная, реалистическая, крепкая живопись. Я думаю, все работы интересны и все достойны внимания нашего зрителя.
У каждой работы будут свои ценители. И вот опять же таки, глядя на представленные нам на этой выставке работы и оценивая мастерство авторов, я, вы знаете, для себя как-то вот выбрала, наверное, работы, которые я бы с удовольствием еще раз разглядывала. Вот одна из этих работ, это, вот скажем так, очень интересный портрет маленькой девочки работы Кончаловского. И вот помните, да, вот она сидит там с игрушками в таком кресле. И очень интересная ведь история у членов семьи художника. Он отдавал предпочтение портретом членов своей семьи. И вот на картине «Девочка с куклами», о которой я сейчас говорю, 1936 года,
изображена его внучка.
Да, его внучка Катя. Вот она, сидя в соломенном плетеном креслице, одетая в нарядное красное платье с кружевным воротничком, задумчиво смотрит на сидящих у ее ног кукол. Но вот ее спокойная поза и жест такие, ну, женские, и особенно вот взгляд, как бы вопрошающий, ну, что мне с вами делать? Да? По-моему, кстати, второе название этой картины так оно и звучит, да, что мне с вами делать? Ну, действительно, девочка уже выросла, она уже даже само платье, оно говорит о том, что девочка вступает уже в такой период взрослости, хотя она еще и подросток. Но куклы, это же их любимые куклы. На самом деле, что с ними делать? Оставить их в качестве, ну, скажем так, воспоминания о своем детстве или все-таки отказаться от них? Вот этот вечный вопрос, который, кстати, очень близок каждому из нас, потому что я, кстати, вот вспомнила, глядя на эту картину, свои куклы. Вот я не знаю, были ли у вас любимые игрушки, вот у меня была любимая кукла Катя. Она была сделана, знаете, из, ну, не картона, а вот из папье-маше. И вот я помню, что случайно я ей разбила голову, и моя мама постоянно клеила. И вот она такая несчастная, уже ободранная, и глазки-то у нее уже потускнели, и носик-то был поцарапан. Но это была самая моя любимая кукла, я очень страдала, когда вдруг она куда-то из дома пропала. Ну вот видите, вот сколько лет прошло, да, вот кукла Катя, даже название ее помню, вот она у меня действительно осталась самой любимой. Ну вот и действительно этот портрет, он очень хорош по своему колориту, потому что в нем как бы доминирует красный цвет платья, и вот на фоне серо-голубой стены, и с ними как-то гармонирует и теплый тон паркета, и светло-песочного цвета кружевное кресло. Ну, кстати, а вот несколько слов можете рассказать о портретировании? Все-таки кто такая, и вот кем она стала? У нее же тоже очень интересная история этой девочки.
Внучка выросла, вышла замуж за Юлиана Семенова, того самого журналиста, писателя, который писал произведение «17 мгновений весны», по которому был снят знаменитый советский сериал, который действительно даже знают за границей, и это действительно шедевр кинематографии. У этой картины мы, конечно же, рассказываем о богатом на таланты роде Кончаловских. Прямыми потомками Петра Кончаловского, художника, является режиссер Андрей Кончаловский и также известный актер, режиссер Никита Михалков.
А кто были родители этой вот этой маленькой-то Кати? Вот мы говорим, что она внучка, да, Петра Кончаловского. Насколько я помню, ее мамой была Наталья Петровна Кончаловская, а отцом Алексей Алексеевич Богданов. Отец работал в Амторге, ну, это в Америке, кстати, где вот Катя-то и родилась в 1931 году и занимался советско-американской торговлей. И там, к сожалению, родители Кати разошлись, и вот после развода Наталья Петровна вернулась в Советский Союз. Отца Екатерины, который тоже вернулся в СССР, к сожалению, расстреляли как врага народа в 1937 году. И маленькую Катю удочерил новый супруг Натальи Петровны, а тогда еще начинающий поэт и писатель Сергей Михалков. Вот откуда пошла вот эта линия Михалковская. И вот так из Екатерины Алексеевны Богдановой она стала Екатериной Сергеевной Михалковой. Так что те, кто придет к нам на нашу выставку, обратят внимание, конечно, на этот портрет, узнав еще и вот об этой удивительной семейной истории. А вот еще есть у вас вот какие-то картины, которые, скажи, вот вам близко созвучны, вам, вашему настроению?
Я буквально влюблена в работу Роберта Фалька «Пирамидальный тополь». Она очень музыкальна, гармонична по цвету, и она мне очень безумно нравится. А, я с ней лично много раз фотографировалась.
Правда. А вот все-таки вот вы наблюдаете за посетителями, возле каких работ они, ну, дольше останавливаются?
Тут личные предпочтения и фотографируются, поверьте мне, практически у каждой работы. Каждая работа находит своего зрителя.
Все-таки, как вы думаете, чем примечательна эта выставка? Вот мы рассказываем о движении об Новой Вале, да? А то все-таки, ну, с каким трудом, вот, скажем так, эта выставка добиралась до нашего города Иркутска. Почему наши радиослушатели должны обязательно ее посетить?
Выставка из фондов Государственного русского музея впервые показана в Иркутске. И это первая причина, по которой ее надо обязательно посетить. А во-вторых, собрание живописи бубнового валета из Русского музея одно из самых полных и крупных в стране. Оно представлено рядом шедевров, которые принадлежат Золотому фонду национальной живописи. Поэтому мы надеемся, что выставка позволит в полной мере оценить те достижения, которыми отмечено искусство мастеров бубнового валета, и доставит радость зрителю, ведь творчество этих художников проникнуто любовью к жизни во всех ее проявлениях. И третья причина, по которой надо обязательно посетить эту выставку, некоторые картины, представленные на ней, они располагаются в постоянной экспозиции Русского музея.
Даже так?
Даже так.
То есть ради нас, ради нашего города,
они пожертвовали постоянной
экспозицией. Ради события, которое вскоре нас ожидает, 85-летие Иркутской области, наши коллеги из Санкт-Петербурга, из Русского музея решили не только, скажем так, из фондов достать произведения, но и оголить свою экспозицию. Так что это тоже такой своеобразный, ну, действительно, очень ценный подарок нашему городу. Тем более вот такая эпатажная, очень непохожая на выставке, которая до сих пор у нас в нашем музее экспонировались. Ну что ж, вот сколько лет прошло, да, вот считайте, ну, 10-й, там, 12-й год, и сейчас 2022 год, а зрители по-прежнему, глядя на эти работы, спорят о том, все-таки, насколько правомерно было вот это движение бубновый валет. А вот сегодня все-таки происходит какое-то отзеркаливание. Как вы думаете, есть у нас в Иркутске молодые художники, которые идут вот по такому же пути, по пути вот бубнового валета? Вот мы вчера разговаривали с художником Маргаритой Геннадьевной Марцинечко, которая, кстати, вчера провела для нас экскурсию. Мы эту экскурсию записали на видео, ее можно будет потом нашим радиослушателям увидеть на канале Иркутского областного художественного музея в YouTube. И вы знаете, она сказала очень интересную вещь. Она сказала, что да, в нашем Иркутском училище студенты получают замечательные классическое образование, они могут великолепно работать в такой вот реалистической манере, и в то же время каждый из них выбирает свой путь. Ведь участники вот этого движения бубнового валета также все получили замечательное классическое художественное образование, и каждый из них выбрал свой путь, они выбрали Вот этот путь, путь губного валета. Ну, кстати, вот на творчестве Кончаловского очень интересно наблюдать. И там, кстати, он, по-моему, достаточно большое количество картин именно Петра Кончаловского на этой выставке представлено. И очень занимательно смотреть, как менялось его мироощущение, как менялось его творчество на протяжении многих лет, из чего он начинал, и как он, в принципе, продолжал свой творческий путь. И действительно, и его работа, вот на мой взгляд, действительно привлекает наибольшее внимание посетителей, потому что четко видна вот такая трансформация его творческого наследия. Ну, Ольга Сергеевна, а вот все-таки спрашивают наши радиослушатели, а до какого числа будет работать выставка? И вообще, вот как попасть на эту выставку нашим молодым ребятам, у которых есть пушкинская карта на руках?
Выставка «Бубновый валет» галереи сибирского искусства, напомню адрес, улица Карла Маркса, дом 23, будет работать до 26 октября. Посещение экспозиции доступно для молодежи по пушкинской карте. То есть можно купить не только билет, но и заказать экскурсию.
Вот такой вопрос. Скажите, ведь сегодня помимо «Бубнового валета» у нас в галерее сибирского искусства работают еще выставки. Выставки уже из фондов нашего музея, также выставки известных авторов. Несколько слов. Скажите, пожалуйста, какие выставки сегодня, помимо выставки «Бубновый валет», смогут увидеть наши радиослушатели?
Да, когда посетители придут к нам в галерею, они смогут, купив один билет, посетить сразу все выставки.
Вот это совершенно замечательно. Радиослушатели, уважаемые, пожалуйста, обратите внимание. То есть вы не покупаете отдельный билет на выставку «Бубновый валет», вы покупаете один билет, и вот за эту небольшую сумму вы можете посетить все выставки, которые располагаются на двух этажах здания галереи сибирского искусства. Какие выставки?
В настоящее время действует выставка, посвященная юбилею Иркутской области, 85-летию. Это ровесники Иркутской области из фондов нашего музея. Также представлена временная выставка творческого тандема отца и сына Владимира и Дмитрия Осиповых. Называется эта выставка «Станционный смотритель на Байкале». И также зрители, которые еще не видели нашу постоянную экспозицию, смогут полюбоваться на сибирскую икону 17-20 века.
И на мой любимый сибирский портрет. Потом еще, безусловно, вот эта галерея сибирского портрета, но, наверное, это одна из самых ярких коллекций не только нашего музея, а вообще вот нашего региона. Но вот помимо выставки, которая сегодня уже открыта, уже работает, уже принимает посетителей. Мне очень приятно было слышать вчера от вас, что только вот за те несколько дней, что эта выставка работает, то есть 25 числа ее посетили уже более 1000 человек.
Более тысячи человек.
Это очень приятно, и мы надеемся, что вот эти посетители у нас будут только пребывать в нашем музее. Выставка действительно вызывает самый живой интерес. И до конца ее работы, еще раз давайте повторим дату, когда выставка у нас, к сожалению, закроется.
До 26 октября.
Вот нужно успевать, конечно, посетить. Но помимо этой выставки, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в наш Иркутский художественный музей совсем скоро прибудет еще одна выставка «Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства 16-21 веков и собрания Государственного Эрмитажа». Вот такими яркими выставками наша Иркутская область будет отмечать свой юбилей, свое 85-летие. Действительно, в экспозиции будет представлено более 30 редких произведений из собрания Государственного Эрмитажа, которые будут впервые представлены в нашем городе. Выставка организована в рамках проведения Дней Эрмитажа в Иркутске. Но еще раз повторюсь, празднование 85-летия Иркутской области. На выставке можно увидеть, какие чудесные метаморфозы претерпевала раковина в произведениях декоративно-прикладного искусства 16-21 веков, и большинство работ не только художественные предметы, но и объекты исторической ценности. Еще раз хочу напомнить, что эта выставка будет работать в главном здании Иркутского художественного музея на улице Ленина, 5, с 10 сентября по 9 ноября. Кстати, во время ее работы также пройдут дни Эрмитажа в Иркутске с лекциями о шедеврах из Эрмитажной коллекции, мастер-классами для реставраторов и презентацией музейных VR-технологий. Так что, уважаемые посетители, будущие посетители, а пока радиослушатели нашей передачи, наших прогулок в музее, мы приглашаем вас на две знаковые выставки, которые только-только открылись или откроются в наших зданиях Иркутского областного художественного музея, галереи сибирского искусства Карла Маркса 23-25 и главном здании на улице Ленина 5. Ну что ж, к сожалению, время нашей радиопередачи подходит к концу. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что сегодня гостей нашей передачи была заведующая галереей сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ольга Петровна Юрчук. Ольга Петровна, благодарим вас за участие в нашей передаче. Ну и, конечно, ждем в гости с какими-то новыми яркими темами, новыми событиями.
Спасибо за приглашение. Я повторюсь и желаю всем яркой встречи с творчеством необыкновенно смелых для своей эпохи ошеломляющих художников бубнового валета. Их картины, возможно, вызовут споры, но не оставят равнодушными никого.
Спасибо, Ольга Петровна. Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Всего доброго.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.